Чтобы лучше понять, что представляет собой музыка, и не только классическая, не лишне было бы забраться, что называется, в самую глубину вопроса и задуматься о том, что вообще такое музыкальный звук. Меня зовут Алексей Сканави, и я сейчас постараюсь немного прояснить для вас это понятие в очередном выпуске подкаста «Тактус» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». С физической точки зрения звук представляет собой не что иное, как вибрацию, или, иначе говоря, колебание. И то, какой звук мы слышим, зависит от того, что именно колеблется и как колеблется. Понять, что является источником вибраций в музыкальном инструменте, несложно, но это не всегда очевидно, поэтому на всякий случай поясню. Вибрации, вызывающие музыкальные и всякие прочие звуки, могут производиться самыми разными предметами. Например, в струнных инструментах источником вибраций и, следовательно, звука служит струна. В духовых инструментах это столб воздуха внутри инструмента. А в так называемых самозвучащих инструментах, например, в колоколах, вибрирует сам инструмент целиком. Теперь немного о самих колебаниях. У музыкального звука есть 4 основных параметра, по которым мы можем его измерить. Это высота, громкость, продолжительность и тембр. Начнем с высоты. Высота звука зависит от частоты колебаний. Чем она выше, то есть чем чаще вибрирует источник колебаний, тем выше звук. Измеряется высота звука в герцах. 1 герц – это одно колебание в секунду. При этом сразу надо оговориться, что к музыкальным звукам мы относим только те частоты, которые слышны среднестатистическим человеческим ухом, то есть примерно в пределах от 16 Гц до 20 кГц. Все, что ниже этого диапазона, мы называем инфразвуком, а все, что выше, относится к области ультразвука. Эталоном высоты звука в европейской классической музыке и точкой отсчета для всех настроек служит нота ля первой октавы, частота колебаний которой по традиции составляет 440 Гц. Правда, не всегда это было так, и, видимо, не всегда так будет оставаться. Известно, что в эпоху барокко, то есть примерно 300 лет назад, ноту ля настраивали на высоте 430, а иногда даже и 415 Гц. А в последнее время в некоторых крупных оркестрах принята практика немного завышать строй, вплоть до цифры в 444 Гц. И не исключено, что общепринятый стандарт ноты ля вскоре снова изменится. С громкостью и продолжительностью звука все гораздо проще. Громкость звука зависит от амплитуды колебаний, то есть чем шире и интенсивнее вибрирует источник звука, тем громче мы его слышим. А продолжительность, или на языке музыкантов длительность звука, естественно, зависит от того, в течение какого времени он вибрирует. Причем, поскольку музыкальные звуки, из которых состоит наша с вами музыка, должны иметь совершенно определенную продолжительность по замыслу композитора, то в отдельных случаях вибрацию надо специально останавливать, что называется вручную. На смычковых и духовых инструментах это делается вполне естественно. Вы просто останавливаете смычок или перестаете дуть. А вот на щипковых инструментах, например, на гитаре, звук может сам по себе тянуться очень долго, и чтобы его остановить, необходимо специально прикоснуться к струнам и тем самым прервать их вибрацию. Самый интересный параметр музыкального звука – это его тембр, или, говоря человеческим языком, его окраска. Ведь не секрет, что инструменты разных типов звучат совершенно по-разному, и мы на слух безошибочно отличаем, например, струнный инструмент от духового. Так вот, тембр звука, издаваемого тем или иным инструментом, зависит от состава его обертонов. А вот об этом надо сказать чуть подробнее. Все дело в том, что помимо основного звука, источник колебаний, то есть, например, струна, производит еще и некоторое количество более мелких призвуков, которые бывают практически не слышны, но так или иначе все равно присутствуют в составе этого звука. Связано это с тем, что вибрирует при этом не только вся струна целиком, но и отдельные ее части, хотя и в гораздо меньшей степени. Теоретически мы можем себе это представить, а практически из наличия и интенсивности этих самых мелких призвуков как раз и состоит звук, реально производимый тем или иным музыкальным инструментом. А называются эти призвуки обертоны, что с немецкого можно перевести как «находящиеся над звуком». Вообще сущность музыкального звука занимала человеческие умы с древнейших времен. В частности, пытался изучать звук и известный древнегреческий ученый Пифагор, тот самый, о котором мы со школьных лет помним, что его штаны были на все стороны равны. Образованных людей в VI веке до нашей эры было не так много, поэтому Пифагору приходилось заниматься сразу всеми науками – и арифметикой, и геометрией, и физикой, и астрономией, и, конечно же, матерью всех наук – философией. Согласно легенде, Пифагор как-то проходил мимо кузницы, и звон молотков в их сочетании показался ему удивительно гармоничным. Пифагор решил провести эксперимент. Он купил у кузнецов все их молотки и стал их исследовать различными способами. В результате, когда в конце концов он их взвесил, то выяснилось, что самый большой из них весит ровно вдвое больше самого маленького и ровно на треть и ровно на четверть больше двух средних молотков. Так впервые были открыты числовые соотношения акустических интервалов октавы, квинты и кварты. То есть, когда мы говорим, что числовое соотношение октавы 1 к 2, это означает, что если частота колебаний ля первой октавы составляет 440 Гц, то ля октавы выше будет 880 Гц, а ля октавы ниже — 220 Гц. Интересно, что открытая Пифагором числовая закономерность относится к любым источникам звука, будь то струна, столб воздуха или сам инструмент. Просто струна, звучащая на октаву ниже, будет в два раза длиннее, а объем воздуха в трубе или вес колокола, а в случае с Пифагором вес молотка, в два раза больше. К таким же математическим выводам и примерно тогда же, то есть примерно к VI веку до нашей эры, пришли и древние китайцы. Открыв числовое соотношение квинты 3 к 2, они в буквальном смысле вычислили 5 тонов своей китайской гаммы, на которой построена вся классическая и традиционная музыка Китая и его провинций. Благодаря этому звукоряду, который на музыковедческом языке называется пентатоникой, то есть пятизвучием, мы почти безошибочно отличаем китайскую музыку от всякой другой. А для европейских композиторов пентатоника стала любимым приемом для живописания в музыке китайских пейзажей и персонажей. Тем более, что главный инструмент нашей музыкальной культуры, фортепиано, оказался удивительно удобным для этого. Нужно просто играть по одним только черным клавишам. Это и будет пентатоника, или та самая китайская гамма. Одну из таких китайских зарисовок, сделанную европейским композитором, я хочу предложить вашему вниманию в завершении моего рассказа. Это пьеса Клода Дебюсси «Пагоды» из его фортепианного цикла «Эстампы».